Вы знаете, каждый раз, когда мы собираемся ради того, чтобы послушать, что нам скажет Господь. Если это и человек перед нами, это всего сосуд, это всего орудие, через которое Бог хочет что-то сказать. А мы все с вами пришли, вот так вот сердца наши должны быть широко раскрыты для того, чтобы вмещать эту истину. Вы знаете, когда Христос был на земле, Он всегда был окружен особым вниманием. Большое скопление народа окружало Его. Если это было на горе где-то, Он, знаете, выходил высоко, а люди там, где козочки, овечки протоптали тропиночки, садились там на эти тропиночки, и вот сверху Ему видно всех, и Ему видно всех. И вот он, наверное, имел такой голос, которым достигал людей, там 5000 иногда кто собиралось, и не считая еще стариков и детей. И тогда не было микрофонов, мегафонов, усилителей не было. И, наверное, у Христа был такой голос, что его могли слышать абсолютно все. Потому что написано, что слушали его с услаждением. То есть особую усладу переживали люди. И некоторые, знаете, замирали, слушая его. Даже одна женщина, нарушая молчание, закричала: «Блаженно чрево, носившее тебя и сосцы тебя питавшие». Смотрите, никто, и Христос не осудил ее за то, что она нарушила эту тишину. Это было в порыве, знаете, сердечном таком. Она была настолько в восторге от всего услышанного, что душа ее не могла умолчать. Она свое ликование и торжество передала через громогласное вот такое заявление. Когда это было где-то у моря, знаете, его так теснили туда, к воде, потому что всем хотелось его и видеть, и слышать. И вот он так иногда просил, чтобы дали там лодку, он отплывал, и опять он был всем виден, и опять ему было видно всех, и садился он в эту лодку, и вот эта плавающая кафедра. Оттуда он вещал вот эти глаголы вечной жизни. Но что интересно, что его искали всегда, и каждый искал его с особым намерением. И вот мотивы этих намерений в Евангелии известны. Некоторые прям так и написано: искали, чтобы убить его. Значит, ходили как бы за ним с камнем за пазухой. А некоторые искали, которых он упрекнул, что вы меня ищете, не потому что видели чудо, а потому что ели хлеб и насытились. То есть им нужен был вот такой учитель, чтобы вот он мог мгновенно разрешить их и проблемы, в том числе и потребительские проблемы. А некоторые, как та женщина, искала и говорила: я только к одежде его прикоснусь и получу исцеление. Смотрите, то есть... И всех он знал, он не имел нужды, чтобы ему представляли, что в ком. Он все о всех знал. Почему я это вам привожу сейчас перед началом наших бесед? Чтобы вы знали, что ваше присутствие здесь не случайное, что вы сюда пришли тоже по зову сердца. Бог дал вам особое желание, влечение сердечное, тяготение душевное, чтобы вы что-то от него получили. Потому что к нему кто приходил, тот всегда был наполнен от него особыми дарами. Поэтому и сейчас Господь как бы каждому из вас тоже. По какой причине вы здесь? Конечно, по причине того, чтобы расширить кругозор познания Священного Писания, чтобы быть участником исследования этой книги. И второе, чтобы поистине знать, потому что Бог вложил в нас эту любознательность, чтобы знать в хронологическом порядке, что зачем идет, что с чего начиналось, во что выливалось и куда все это приведет. Все это нам, конечно, нужно знать. И на это запрета в Слове Божьем нет. На это, как вы слышали, сказано, вы исследуйте все. Те, которые, представьте себе, предсказывали где-то его пришествие, Он им конкретно говорил, что не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в плане. Или, говорит, никто не знает, ни ангелы, знает только вот Бог. Так вот, А в отношении признаков пришествия он даже упрекал. Он говорит, вы смотрите вот на небо, вы смотрите и говорите, вот там будет хорошо погода, все. Вот вы это знамение можете, а вот знамение времен не можете. Он очень желал, чтобы мы знали знамение времени, в котором мы живем. Мы здесь в наших беседах будем определять ту точку времени, на которой мы с вами находимся. Поэтому я выбрал этот стих, что Христос сказал, вот то, о чем я вам говорил, о чем свидетельствовали, смотрите, и Моисей, и пророки, и в псалмах все. Поэтому вот этот макет, эта карта, этот чертеж охватывает абсолютно все. И пророчество, и то, что вещалось в псалмах, и то, что мы знаем из Евангелия, из книг Нового Завета. Поэтому мы сюда пришли, и Господь видит, чтобы не разворовал бы у нас этот сатана вот эти мысли. Иногда мы какое-то звено упустим за счет нашего невнимания. Здесь написано, наблюдайте, как вы слушаете, наблюдайте. Потому что, вы знаете, можно слышать и не слышать. Написано, имеет уши слышать и не слышит. А что же может произойти? А может произойти, что то звено, которое дает очень тесную увязку в каком-то событии, а его как раз и упустили. И поэтому получится, что потом нет стыковки и нету правильного восприятия и понимания. Поэтому наблюдайте, как вы слушаете. Пусть Господь нам поможет вот эти часы так это бодрствовать над собою, чтобы нам слышать. Ну, а теперь я, конечно, приступлю сначала к объяснению вот этих маленьких штрихов, заголовков. Очень интригующий заголовок. Что будет с этим миром? Никогда никого этот заголовок или этот вопрос не оставлял равнодушным. Всем очень интересно, что будет с этим миром. Поэтому это захватывающий такой вопрос, который, знаете, навевает нам вот чувство такое особое. Что же будет? Знаете, то, что произошло 11 сентября вот в этой стране, где мы проживаем, когда действительно террористы, посмотрите, сделали вот такое для Америки, что это не только материальные убытки, но это принесло горе целой стране, народу, живущему в этой стране, да и не только народу, живущему в этой стране. И вот люди как-то затаились, замерли в каком-то особом ожидании. Что же будет дальше? Америка на второй, на третий день молчала. Никакого акта возмездия не проявляла. И вот у людей, посмотрите, по ночам вот эти были стрессы, шоковое состояние. Подолгу оно не проходило. Вот так все жили в ожидании. Как в Евангелии написано, такое уныние какое-то в народах. И представьте себе, теперь мы видим, во что это вылилось. Теперь обрушился акт возмездия вот на эту страну Афганистан. И мы теперь думаем, а как нам, верующим, вот, взвешивать эту ситуацию? И как нам чувствовать себя на фоне всего происходящего? Так мы сейчас думаем. Потому что есть написано, что наши воинствования не плотские. То есть мы не будем по плоти. Наш меч, как мы поем, он не из стали блестящий. Он не молот, он кован людским. Он пламенем правды горящий, дарован нам Богом самим. Поэтому, а как же оставить это все, если оставить это безнаказанно? Тогда это может повторяться и неоднократно. А мы верующие в каком положении к этому событию? И вот мы интересуемся. Я хочу сказать, что у Господа всегда есть сосуды, которыми Он наводит, как сказать, мировой порядок. Мы читаем, в Слове Божьем написано, что смотри, он не зря меч носит, он слуга Божий тебе на злое наказание. Значит, у Бога есть слуги, которые за каждое злое дело нанесут наказание. И всякая власть написана она от Бога. И поэтому там как бы одобряется то, что представитель этой власти ходит с мечом, потому что если сатане доверить править этим миром, то он быстренько превратит все в хаос. Потому что только в разрушении он находит удовлетворение. Вот. Он никогда не жалеет, если Христос взглянул и увидел толпы народа и сжалился над ними, что они как овцы без пастыря, то у него сердце как жернов. Он готов этими миллионами, миллиардами подводить к пропасти и низвергать туда людей. Поэтому Господь держит здесь порядок. Иногда каким путем нам хочется знать. Вот я хочу вам из пророка Исаии прочитать, из 10 главы. Послушайте внимательно. 10 глава Исаии из 5 стиха читаю. «О Ассур, жезл гнева моего и бич в руке его, мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, и дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и потирать его, как грязь на улицах. Но он, то есть Ассур, не так подумает, и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить, истребить немало народов. Ибо он скажет, не все ли цари, князья мои? И дальше, 10 стих. Так как рука моя владела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самаре, то не сделали я это же с Иерусалимом, с изваяниями его, что сделал Самарию с идолами его. И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе, в Иерусалиме, скажет, посмотри на успех надменного сердца царя сирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит, силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, переставляю пределы народов, расхищаю сокровища их, низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца. Так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Вот как надменный царь заявляет. Этот надменный царь сирийский, Господь избрал его своим бичом. Вот, о Ассур, это жезл моего гнева, бич в моей руке, ты мое негодование, я тебе пошлю, чтобы ты вот эти народы, чтобы ты наказал их, чтобы ты там все смешал с землей, чтобы ты их ограбил, но ты не так подумаешь. И даже так написано, величается ли секира пред тем, кто рубит ею, пила гордится ли пред тем, кто двигает ею, как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф пошлет чахлость и тучных, на тучных его, и между знаменитыми его вожжет пламя, как пламя огня. Смотрите, вот это место. Вы слышали, как эти лидеры Афганистана, они делали такие высокомерные заявления. Я вам приведу для вас, это не новость, высказывание. Они заявляли так. В 19 веке нас не победила Англия. В 20 веке нас не победил Советский Союз или Россия. В 21 веке нас не победит Америка. Это их заявление. И там находились такие, которые говорят, что и Александр Македонский в наших тут краях потерпел поражение. Что хан Батый проиграл там у нас эту войну, посмотрите. И у них такие заявления перешли в такое бахвальство. А теперь посмотрите по своему уровню развития, какого они были уровня. Они дошли уже, знаете, по своему положению культурному до состояния 13 века. Если мулла ставил руку к бороде какого-нибудь исламиста, посмотрите, если борода не достигала вот этой мерки, могли срубить голову. Если женщина показала где-то, может быть, внизу на пальчиках голое тело, посмотрите, она могла быть подвержена смерти. Сколько же они разрушили памятников культуры. Абсолютно пошли, одичали полностью, не вперед пошли, а пошли назад своим. Вы, наверное, видели их, вот эти славные воины, облаченные какими-то лохмотьями. Мы уже поняли, что это какие-то сдвинутые умы какими-то железными зубами, которые объявили войну всему миру. В своей стране, в Афганистане, они уже наделяли шарфиками, кто не разделяет идею ислама. Это для того, чтобы в свое время различить верного от неверного и при удобном случае казнить. Но там работали миссионеры, там возвещалось Евангелие. И те, кто уверовал из этой национальности, они все были жестоко казнены. А представители из других стран европейских, они, посмотрите, они оставлялись им для особой жестокой расправы. И вот я прочитаю вам из Нового Завета, как Господь на это смотрит. Это послание Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих. Тут написано так. «Который препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняет меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Значит, они набирают меру грехов своих. И нам кажется, эти 8 человек там из других стран европейских, миссионеры, свидетели Христова. А сколько же цивилизованные страны подавали сигналов, чтобы отпустили их? Никто не внимал этой просьбе. И вот Господь вступился. Нам кажется, неужели за этих 8 Господь способен сделать такое сокрушительное поражение всей этой стране? А посмотрите, что было с Елисеем. Елисей, когда уже его слуга усомнился, увидел столько войск окруженных, тогда Елисей сказал: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел, что с нами больше, чем с ними». И Господь открыл ему глаза, и он увидел полчища небесные. Всю армию небесную Бог поднял для того, чтобы защитить одного человека. Поэтому здесь, где набрали меру беззаконию, Господь послал вот этот сокрушительный удар. И вот где эти теперь бахвальства? Какую цену они теперь имеют? Все они теперь как тараканы ночью позабились в какие-то щели. Откуда их сейчас выкуривают? Этот Бен Ладен, который чуть мечтал быть не правителем мира, этот Бен Ладен теперь дышит на ладан, как уже многие определили. Так вот, хотелось бы, чтобы мы поняли, что все, что это происходит, на нас, на верующих, не должно производить впечатление страха, потому что нам Господь сказал: услышите о войнах, и не ужасайтесь, и не бойтесь. А что? Этому надлежит, оказывается, быть. Поэтому мы у Господа под особой охраной и под особой оградой. И у Него есть силы, которыми Он может навести порядок в мире. Но если учитывать, что мир уже созревает в своей кондиции до греха, то нужно здесь увидеть, что это случилось не без воли Божьей. Вот в плаче Иеремии там написано: «Кто это говорит, что и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст Всевышнего происходят беды и благополучие. Все оказывается от Господа, все Он допускает, и Он знает». Это событие, посмотрите, как потрясло Америку, что все, кто, может быть, номинально, формально верили в Бога, все стали на колени во главе с президентом, с хозяином страны. Потому что Америку можно смотреть разными глазами. Америка – это страна бизнеса, это страна особой, может быть, культуры. Но Америка – это еще и страна, где созревает аморальное разложение. Посмотрите теперь, какие движения здесь в Америке. Некоторые пишут туда, чтобы прекратились аборты. Потому что мы знаем, что Слово Божие говорит: «Зародыш твой видели очи мои, душа зародилась». Вот это только зачался человек, в Библии написано, было объявлено, что зачался человек. И вдруг этого человека, у которого уже на 20-й день бьется сердечко, а потом попозже уже, смотрите, формируется и головка, и ручки, и ножки, и вдруг его рвут на части, отрывает ему голову железными приборами, отрывает ножки по отдельности, ручки, и кладут это на особый сосуд, это кровоточащее тело маленького человечка. Почему-то женщины жалуются, что нарушен баланс, что в мире меньше мужчин, чем женщин. А кто же дал повод, чтобы нарушился этот баланс? Первые во Франции, знаете, подняли транспаранты, пошли к правительству просить, чтобы создали закон о прерывании, искусственном прерывании беременности. Правительство согласилось. А потом эту эстафету подхватили другие цивилизованные страны, Англия, Россия и другие. И теперь тот Адам, который должен выйти для Евы, его убили еще в утробе матери. И вот посмотрите, Америка в этом отношении как бы передовая. Если бы здесь можно было вам сказать, какой процент здесь тех, кто убивает своих детей. И совесть их не мучает, они вроде их не видели. Другие побаиваются, что если они не пустили их сюда жить, что они не пустят их потом туда. Так вот это все в Америке, посмотрите, дошло до того, что это такие города, как Сан-Франциско, посмотрите, Лос-Анджелес, это же густонаселенные города. И там устраиваются парады вот этих гомосексуалистов. А что это за грех? Это грех Содома. И когда ангелы пришли в Содом, к Лоту, смотрите, и когда это жители собрали для того, чтобы познать, Лот уже жертвовал своими детьми, дочерьми, которые еще не знали мужа для этой дикой толпы. Но нет, им нужен был грех другой. Вот это вот люди, которые занимаются мужеложством. Так вот в Америке это процветает. Посмотрите, уже теперь это написано ориентировка другая в психологическом плане. Это рожденность такими запросами. Как хотят все это узаконить. И даже в христианскую сферу это проникло. И сейчас есть церква, которая сочитывает однополых, которая приветствует жизнь лесбиянок, когда живет женщина женщиной. Это все. Теперь посмотрите, Господь потряс эту Америку. И теперь посмотрите, пошли переживания, чтобы в школах детям разрешили что? Молитвы читать перед началом занятий. Потому что все здесь было, все заглохло. Эта христианская страна теперь боится. Как бы буддист не обиделся, что тут просит и призывает имя Христа для начала занятий. Смотрите, попробуйте поехать в Саудовскую Аравию. Попробуйте прийти к ним в медресе. Кто вам там разрешит? Там только на своем. А если они приехали сюда, в эту христианскую страну, они как бы должны подчиниться общему порядку, потому что есть даже конституция, и то на основе Библии. Ни в какой стране клятва не дается на конституции, только здесь. В других странах президенты клянутся на конституции, которая может меняться год-два раза. А здесь все на библейских основах. И вот эти библейские основы стали, как видите, попирать теперь. Вот это событие, которое произошло, смотрите, оно может многое сделать. И поэтому не зря было объявлено, чтобы молилась вся страна. Вот на фоне каких событий мы сейчас с вами живем. Чтобы немножко было ясно, я хотя так коротко, спрессованно, но как бы дал вам понять, что происходит сейчас в Америке. Вот на фоне чего мы живем. Если грех действительно пришло время, что он созреет, как написано, по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь, то представьте себе, что все к этому идет. Христос сказал, делать можно, пока есть день. Настанет ночь, никто ничего делать не сможет. Ночь – это когда придет Антихрист, это когда будет его универсальное царство, когда все народы отдадут ему. Вот посмотрите, все, и престол свой сатана ему даст, и силу свою, и царство свое. Вот мы с вами не ждем этого Антихриста, мы ждем с вами Христа. Поэтому мы сейчас начнем изучать этот план спасения, чтобы вы знали, время, в которое мы живем, Господь говорит, чтобы мы не смущались. Услышите о войнах, не бойтесь, всему надлежит это начало болезни. Поэтому мы с вами, находясь под особой охраной и оградой Божией, мы можем с вами предполагать, что действительно мир приходит к своему загниванию. Поэтому мы начнем вот с этого макета. Значит, что будет с этим миром? Вопрос теперь и для нас очень интересный. И здесь есть подтекст такой, подзаголовок «Святая Божья воля». И ссылка на Деяния апостолов, 20 глава, 27 стих. Что там написано? апостол Павел прощался, собрал пресвитеров ефесских церквей. И вот он там говорил им: «Я 3 года со слезами учил каждого из вас. И ныне я чист от крови всех, потому что я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Не упускал всю святую Божию волю. В других переводах — Божий совет. А что же это он чист от крови? Как это понять? 3 глава вот, у пророка Иезекииля там написано: «Я тебе пошлю туда, к упавшему, а ты скажешь ему, если он послушает голосу и исправится, то он спасен будет, а ты не будешь виновен от крови его. Но если ты не скажешь ему, он погибнет, а кровь его я взыщу с тебя». Поэтому апостол Павел знал это место Писания и говорил: «Я чист от крови всех, потому что я 3 года со слезами учил каждого из вас». А можете себе представить, какими порциями, какими дозами учил апостол Павел? Если мы знаем, что там он затянул, и там Евтих, юноша, задремал и упал, смотрите, и он сошел с помощью Бога, оживил его и вернулся, и продолжил беседу до утра. Вот мы иногда так очень всегда торопимся, чтобы быстрее наши богослужения кончались. А вот апостол Павел умел держать аудиторию так наэлектризованно, что они полны внимания были и рады были воспринимать истину до самого утра. И со слезами учил их 3 года. И теперь он заявляет: «Я чист от крови всех, я не упускал возможности возвещать вам всю волю Божию, весь совет Божий». Это подзаголовок. Теперь здесь смотрим. Это 2 буквы. Это из греческого алфавита, альфа и омега, которые означают начало и конец. Чему начало, чему конец? О Боге мы знаем, что Он безначальный. Пишу вам, потому что вы познали безначального. Бог вне времени живет. У Него нет прошлого, у Него нет будущего, у Него все в настоящем. И вдруг я есть альфа, я начало, я конец. Чему начало, чему конец? Это начало, когда Бог начал взаимодействовать со своим творением. И этому будет когда-то конец. Конец будет в истории даже церкви, когда Господь поставит последнюю точку истории ее жизни на земле. И когда начнется бесконечная жизнь, тогда уже не будет никакого конца. Вот это альфа и омега. Это написано в Ветхом Завете, написано это... Исход, 3 глава, 14 стих. И это написано в Откровении, 21, там 22 глава. Вот это там вот Откровение. Поэтому эти буквы, посмотрите, они как бы 3 линии скрепляют. Первая линия красная — это линия действия или богостроительства Бога Отца. Вторая линия, как видите, бледно-салатовая такая — это действие и домостроительство Сына Его Иисуса Христа. Вот так в Ветхом Завете он меньше или не так ярко смотрелся, а вот это приход Его на землю. Вот это 33 года с половиной Его пребывания на земле. А вот это Его уже воскресение. Теперь вот Он одесную Бога ходатайствует за нас. А вот Он уже на облаках идет на встречу со Своей Церковью. И последняя линия зеленая – это домостроительство и взаимодействие со своим творением Духа Святого. Он действовал и в Ветхом Завете, и вот было сошествие в день Пятидесятницы на землю, и вот теперь созданная в Духе Святом Церковь, большая зеленая полоса. И вот здесь Дух Святой поведет ее навстречу Иисусу Христу. И вот тут, как видите, жена приготовила себе, дано было. И здесь уже... Когда явится Христос, явитесь и вы с Ним во славе. Это приход Христа после великой скорби для того, чтобы царствовать вместе с Израилем в 1000-летнем царстве. Я это пока только как общее объяснение. Потом будем подробнее говорить. Теперь здесь по краям. Здесь я немножко вам закрыл. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это Бытие, первая и вторая глава, это жизнь без греха. Это вы знаете, когда Господь создал Адама, когда он в прохладе дня имел с ним общение, когда еще он жил в этой системе дивной гармонии Божией. И последние тоже две главы, 21 и 22. «И увидел я новое небо и новую землю». Это тоже жизнь без греха. Вот эти опорные столпы, вот эти опорные. Между ними изложена вся история. Вся история жизни людей, начиная от Адама, возникновения израильского народа, его действия, его принятие законов, и потом уже время, смотрите, это древняя история, это история Израиля, это время церкви, а это уже время тысячелетнего царства. Но здесь есть такие заголовки. Как вначале жили это люди? Такое, знаете, состояние было, что положение было невинности, то есть не было греха, и так и господствовала невинность в отношении творения со своим Адамом. А потом пришло сознание. А что это такое сознание уже пришло? Это уже, знаете, когда Господь говорил: «Смотри, Каин, грех у порога твоего сердца, но ты над ним господствуй», смотрите. То есть нужно уже было проверять, какие действия происходят в практике жизни. А здесь уже власть. Власть написана, время, власть. То есть, кто потом подойдет поближе, места эти прочитаете. Это когда Господь сказал, что я вашу кровь, я ее взыщу. Я его и от рук человека, и от животного взыщу вашу кровь. Вот это уже власть стала. А здесь уже пошло обетование прихода этого закона. Вот это время закона, а здесь уже время благодати. Ну, а здесь уже царство мира, тысячелетнее царство. Потом здесь есть вот Вавилон 1, Вавилон 2 и вот Вавилон 3. Вавилон 1 – это географический Вавилон. Это когда начали в земле Синаар строить этот город Вавилон. Вавилон 2 – это уже исторический Вавилон, где уже царствовал Навуходоносор, это его действие, это его время. А Вавилон 3 – это уже мистический Вавилон, это который в книге Откровений сказано, что вот пал Вавилон. Это об этом Вавилоне будет здесь сказано. Ну и теперь, значит, вот такие штрихи древней истории. Первые штрихи, как видите, черные. Черные вот эти три стрелочки. Что это значит? Это значит события, которые очень мало освещены в Библии. А на них может быть очень много, знаете, и предположений, и на них может быть много недопониманий, и для них очень требуется много для какой-то ясности особой. Это третье. А теперь пошла вот эта красная маленькая линия. Это линия обетований Божии. Началась она, посмотрите, вот первое обетование Божие. Это когда сказал Господь: «Положу вражду между семенем твоим и семенем жены». Это как раз обетование о приходе Иисуса Христа на эту землю. Вот это красное. Она доходит даже до этой линии, где прерывается потоп, история прерывается. И потом она перерастает в широкую красную, когда Бог избрал Авраама, в лице Авраама, когда он себе избрал особый народ. Вот здесь вот эти все исполины, еврейские мужи, пророки и цари. И вот они здесь во главе. А синяя линия – это история народов. Почему она здесь ниже красной идет? Потому что Господь сказал: если вы будете исполнять повеления мои, я сделаю вас главою, а не хвостом. Другие народы будут хвостом. И вот это вот уже после смерти Соломона, когда уже 10 колен ушло в небытие, которые до сих пор разыскивают, мы на этом месте тоже будем останавливаться, проходить будем историю. А здесь осталось два колена, колено Иудина, Вениаминова. И вот это Вавилонский плен уже, вот это 70 лет Вавилонского плена, вот это выход из Вавилонского плена, и уже Израиль после выхода из плена никогда во главе народов не стоял. Уже языческие цари, а Израиль уже здесь. И так было до прихода Христа. Когда пришел Христос уже в этот мир, казалось, что теперь слава вернулась в Израиль, но Израиль, как видите, по этим пунктирам пал еще ниже. И здесь так написано, что Израиль, посмотрите, Израиль в неверии, Израиль растоптан, Израиль опустошен, Израиль ослеп. Это вот момент его падения, потому что тот, который пришел к ним как своим, они его отвергли. И вот этот промежуток, это история, почти 2000-я история еврейского народа до наших дней. Вот это наши дни, когда Израиль снова стал подниматься, когда он снова стал собираться в свою землю. Вот здесь вот как раз великая скорбь захватывает все. И потом, значит, начнется царствование здесь уже Израиля. А тут все народы мира, не принявшие веру в Христа, вот их участь, они уходят в озеро огненное. Ну, они же, конечно, здесь уже разъяснение. Это 12 колен Израилю, это царство это. Это Медоперсия, Вавилон, Греция, Рим там и прочее. Кто под какими был? Под медведь, барс, там ужасный зверь и прочее. Вот это вот все время язычников. Но тут уже идет мысль об Антихристе. Вот она половина седьмины, вот вторая половина седьмины. Это вечное проклятие. Вот я еще эту рамочку вам не показал. Это здесь написано «Язычники, Израиль и Церковь». Это язычники, которые так классифицировались под одним названием «язычники». Хоть их было очень много народов, все, кроме Израиля, но они были все идолопоклонники. Израиль верил живому Богу. И вот теперь Господь объединяет. Из двух народов делает один народ. И вот это место основания. Теперь само обравление. Смотрите, здесь две родословные. Одна родословная по Матфею, другая родословная по евангелисту Луки. И это мы даже немножко с вами коснемся, чтобы иметь какое-то представление. Вот так я бегло, но вам почти вот эти все заголовки, значения их кратко описал. Значит так, в 15 главе «Деяния апостолов», я буду многое говорить на память, есть написано: «Ведомы Богу от вечности все дела Его». «Ведомы Богу от вечности все дела Его». То есть, Господь, прежде чем создать этот мир, или это духовный высший небесный мир, или мир на нашей песчинке, этой маленькой земле, он все видел, все знал, потому что есть такое предведение Божие, то есть ведение наперед. Бог этим качеством, он знает все, и хорошее, и плохое, и черное, и белое. Так вот, мы будем говорить иногда. Атеисты, знаете, они очень и очень ставят такие, знаете, вилки, вопросы на засыпку, как говорится, провокационные вопросы. Если Бог видел, что упадет этот Люцифер, этот высший архангел, и через него столько придет зла и горя в этот мир, и что после него человек упадет, и что теперь этот человек, посмотрите, будет подвержен и болезням, и старению, и умиранию, и скорбям, и переживаниям, потому что вся наша земля до самой оси пропитана слезами, потому что горе человеческое измерить невозможно. Как же он все это допустил? Вы знаете, они как бы предлагают свою модель. Какую? Чтобы Бог создал, ну, допустим, ангелов, архангелов, херувимов, серафимов. Это высшая иерархия. Это вот начальство власти и силы, так называется в Писании. Вот чтобы Бог их создал устойчивыми к искушениям, чтобы они никогда не падали, чтобы никогда не нарушалась та гармония и не нарушалась бы его воля, потому что он благой и он всемогущий. Вот такую модель предлагает. Вроде неплохо. Представьте себе, Бог бы создал этот высший небесный мир, и не упал бы ни Люцифер, и не увлек бы за собой третью часть ангелов. Как было бы хорошо, почему Бог это не усмотрел? Есть такой пример из жизни нашей, из жизни людей. Мать лежит в больнице, а отец дома с тремя, одно одного больше, и он там что-то им решил сварить, что-то такое простенькое, кинулся, соли нету, а магазин тут 3 минуты бежать, он закрыл этих деток, побежал, купил соли и назад. А тут как раз его друзья, собутыльники распивали. Им третьего не хватало. И они начали его останавливать. Он говорит, нет, у меня детки вот там закрыты, у меня там печка горит, дрова там разных размеров, кто-то из печки выглядывает определенное там расстояние. Они говорят, да быстро, это же быстро. Ну, быстро уговорили его, он выпил стакан, когда хмельные пары ударили в голову, вы знаете. И тут пошло другое, уже тут пошел другой закон. Уже время как-то тянется медленно, удовольствие с друзьями постоять. И когда он уже пришел домой, уже дом его догорал, и погибли все его дети. Вот теперь, если будет суд, и правдивый суд, кто будет отвечать? Конечно, будет отвечать отец. Он должен был предусмотреть. Он должен был, как пуля, лететь туда и обратно. А там дрова догорели до конца, упали, загорелись занавески, а потом запылал этот деревянный дом. А здесь нам говорят, Бог видел, что будет такое несчастье, невообразимо потрясающее несчастье для истории людей. И Он не предотвратил этого всего. Как вы считаете, это логические претензии? Все боятся, чтобы устойчивость Божьей репутации не нарушить. Да, так вот, конечно, творение иногда готово своего Творца, так сказать, как говорится, посадить на скамью подсудимых. Но что же мог Господь думать? Если вот эти высшие ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, если бы он их создал устойчивыми к искушениям, вы знаете, что они отличаются от нас интеллектом своим богатым. Они знают все космические тайны. Они как кардиналы у Бога, ведают большими районами Вселенной необъятной. Ох, это им нужно, знаете, какое? Они бы при своем понимании, при своем интеллекте высоком, они мы могли сказать, да он нас создал красивыми существами, и мы по его программе живем как роботы, как автоматы. У нас нету собственной инициативы, у нас нету, посмотрите, выбора, у нас нету свободной воли. И Господь знал, что при таком блаженстве, которое они бы жили в той стихии, а творение не было бы довольным. И вот эту блаженную вот состояние свое они бы могли расценить как тиранию блаженную. То есть их лишили инициативы, выбора лишили, пути пробы ошибок лишили их и воли лишили. Творение не удовлетворено. А раз не удовлетворено творение, значит не удовлетворен Творец. Тогда он решил им это все оставить. Из чего мы видим, что он им дал и право выбора, и собственную волю. О Люцифере написано, что ты ходил по святой горе, доколе не нашлось в тебе беззакония. Ага. Значит, на небе был дан закон. Собственная воля была, право выбора было, но был закон. И вот он этот закон нарушил, Люцифер. Посмотрите, вот в той блаженной стихии, в той дивной гармонии Божьего созидания, невысказанной и необъяснимой радости, в которой они были. И появился, вот посмотрите, появился элемент, который захотел жить по-своему. И, видать, претензии у него были, знаете, очень, наверное, весомые, потому что ему поверили третья часть ангелов. А какие же аргументы он применял, чтобы убедить небожителям вот с таким возвышенным интеллектом? Вы знаете, сейчас вот есть книги продаются, здесь у вас есть. Это Мильтон, «Потерянный и возвращенный рай». Вообще это произведение написано в стихах. И писал его он, будучи слепым. Но оно продается в прозах. Не, есть и в стихах, но в прозе его читать намного интереснее. Там вот эти нюансы борьбы самого Люцифера с Богом очень тонко описаны. И претензии его к Богу описаны. И есть такое предположение, что Мильтон писал эту книгу на основании найденной книги Еноха. А где такая книга? Мы только читаем здесь в Новом Завете, что о них свидетельствовал Енох, седьмой от Адама. говоря, вот идет Господь с тьмами ангелов своих, чтобы вот воздать каждому по делам, посмотрите. В Новом Завете об этом упоминается. И кто-то, наверное, ее и имел, кто-то, наверное, нашли, как вот теперь Косидовский, польский писатель, пишет, нашли, даже календарь Еноха нашли. И он там что-то на один день, что ли, с нашим календарем расходится. Это седьмой от Адама такой уточненный и утонченный календарь передал. Так, может быть, он оттуда брал какие-то материалы. Но это, знаете, я за что купил, зато я вам и продаю. Я на этом настаивать не имею права. Так вот, что же было? На основе чего пал этот Люцифер? Люцифер, архангел, это высший ангел. Он как бы был второй после Бога. Посмотрите, чем он овладал или и обладал. Во-первых, написано, какими камнями украшено было его одеяние. И потом самое главное написано, что он полнота мудрости, он венец красоты и печать, венец красоты и печать совершенства. Я не ошибся? Ну все, тогда не сбивайте меня. Так вот, хотелось бы сказать, что такое совершенство, печать совершенства? Ну, я, например, знаю токаря 8-й разряд. Это до микронов он может, знаете, деталь обтачивать, до микронов. Он свое дело знает в совершенстве. Но поставьте его на фрезерный станок, он там ничего не понимает, не знает. Он несовершен. В одном своем деле совершенным. Вот раньше были такие, как Омар Хайям, другие. Они и астрономы, они и историки, они и географы, они и поэты были, и художники были. Все в одном лице. А сейчас попробуй пойти к врачу. Вот он тебя послушал, иди туда к терапевту. От терапевта иди туда к урологу. От уролога иди к нервопатологу. И все они медики. И каждый из них свое направление знает. А вот в совершенстве такого врача, что пришел, он тебя выслушал и сказал тебе сразу все, такого нет. И вот отфутболивают больных туда-сюда. Так вот, о Люцифере, вот об этом, что такое Люцифер? Это горящая звезда. Так написано, Деница Зари. Вот какое ему имя было, Деница. Это звезда утренняя. Деница. Так вот, представьте себе, он был печать совершенства. То есть, в какую область бы мы с вами не стали бы вот определяться, он в совершенстве там все знал. Почему он сейчас утонченный падший дух, который к любому специалисту, который есть в этом мире, он может подобрать ключи. Он может найти метод обучения любому научному и сверхнаучному, и самому простому. Психологию он знает, смотрите. Знает он и все достижения, которые только сейчас раскрываются, а он их уже все знал, потому что в Боге ему должно было, было все. Мудрость и совершенство. Полнота мудрости. То есть не было такого, чем можно было бы удивить его. Все Бог ему открыл. Он был второй как бы после. И вдруг еще ко всему этому, смотрите, венец красоты. Кто как себе представляет красоту? Кто как может дать оценку красоте? Когда-то Достоевский сказал, что красота спасет мир. Действительно, красота может побеждать сердце. Красота может умилять. Если вы даже в природе находите такое сочетание, где Бог, посмотрите, показывает нам как бы девственную красу этой природы. Знаете, замираешь от того, как чудно все устроено. И цвета радуги всевозможные. И этот небосвод, этот горизонт, и это море, и эти горы. Смотрите, все это красота. Это же не говоря уже, что и человек – это особая красота. Так вот он был, смотрите, как по красоте. Вот, то есть высшие потолки были у него. Казалось, что бы ему в таком званий и с такими качествами не оставаться. А что послужило причиной, что он от Творца мог уйти? И не только уйти, а взбунтоваться против него. Что могло быть причиной? Знаете, мы иногда можем по ниточке места Священного Писания собирать и потом сплести такой канат, за который можно крепко держаться. Когда начинаем читать послание апостола Павла к евреям, там написано, смотрите, там очень хорошо написано: «Когда ввел первородного во вселенную, чтобы ангелы ему поклонились». Ага. Значит, был такой этап, был такой момент, когда Господь Сына Своего не показывал творению. А как это могло быть? Христос нам эту тайну открывает. Никто не знает Сына, кроме Отца. Отца никто не знает, кроме Сына. Сына, сущего где? В недре отчим. И вдруг Господь решил выделить от себя ипостась. Знаете, как отделяет воду от воды, огонь от огня. Вот Господь от себя выделяет ипостась, Сына. Вводит первородного во вселенную, чтобы ангелы поклонились. То есть, чтобы приняли власть. Вот он, начало. Все, говорит, познается о сравнении. Когда он увидел, кому кланяться нужно ему, от кого власть принимать, он увидел. Какого же Господь его показал? Вот Исаия говорит: он был изъязлен за грехи наши, он был мучим за наше беззаконие. Мы ни во что ставили его. Мы думали, что он поражаем и наказуем Богом. Он был обезображен, паче всякого человека. И мы ни во что его ставили. Смотрите, Исаия – это самый грамотный пророк. Он, кажется, должен наперед говорить, что он будет изъязлен, потому что период вот этой практики наступит через 700 с лишним лет. А он был, говорит. Ну и тут богословы, как бы подтягивая за волосы, объясняют. Вот вчера в видении Исаии было, поэтому он говорит, он был. Нет, Исаия бы обязательно сказал, он был показан мне, какой будет. Он был. То есть Исаия видел его, какой он был, какого Бог ввел во вселенную. И мы не удивляемся. Апостол Петр говорит: агнец закланный когда? Прежде создания мира, запомните, прежде создания мира. Еще не создал Бог небо, а уже параллельно вел план спасения. Поэтому представим себе, когда увидел Люцифер его в таком виде, знаете, естественно могло родиться такое, кому же кланяться. Печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты, и вдруг вот эта никчемность такая. Он считал, что Бог здесь не прав. Ну, ведь Бог, есть Бог любви, вот сейчас атеисты говорят: Бог всеблагой у вас? Да, всеблагой. Бог у вас всемогущий? Да, Бог у нас всемогущий. Если он всеблагой, он должен благость людям давать. А если он всемогущий, никто не может нарушить его намерение быть благим. А почему же мы все страдаем? А почему же зло господствует? Вот такие вопросы задают. Так вот здесь, посмотрите, мы здесь начнем развязывать какой-то узел. Когда он это все увидел, смотрите, и там написано есть: от красоты твоей, что получилось? Возгордилось сердце твое. Посмотрите, он, зная и видя себя, и видя сравнение, он возгордился от красоты. И ты сказал, смотрите, я вот свой престол, я там буду подобен Всевышнему. Вот он избрал какое направление. А какими путями, какими средствами, какими аргументами он убеждал ангелов? Знаете, он, как Мильтон говорит, он мог им сказать: да, я оторвался от Бога, но зато я свобода, а вы рабы, вы красивые существа, вы двигаетесь не по своей воле. Он мог это, а я свобода. А почему Бог его не связал, не ограничил его в своем действии, когда он уже его отторг? Знаете, он, это высший интеллект, он мог сказать Богу: ты создал меня, и способности необыкновенные дал мне, и боишься даже со мной теперь соперничать. Ты хочешь меня связать, это будет где-то избиение, у тебя могущество, а ты боишься со мной соперничать. Он мог это выдвинуть. Поэтому Бог наш справедливый даже в борьбе. Он оставил его, пока он исчерпает все формы, все методы, и потом, когда сам он признает, что его надо судить. А пока он в себя влюблен, пока у него еще есть неисчерпанные резервы, он пока еще действует. Но Бог живет вне времени. Для Бога это быстро решится. А нам за наши 70-80 лет приходится все вот это переживать. И теперь мы с вами думаем, а как же так? Зло-то Бог не создавал. А откуда же оно появилось, зло? Вот давайте с вами посмотрим на практику жизни. Вот я знаю брата одного. Он очень справедливый. Очень справедливый. И в то же время очень строгий. Потому что справедливость, она требует, чтобы быть строгим. Поэтому справедливость – это как близнецы и строгость. А строгость? А строгость граничит с грубостью. Строгость и грубость – это тоже близнецы. А грубость? А грубость граничит со злом.